мы с вами начали говорить о метемпсихозе. Вы слыхали такое слово? Это совсем не ругательное, к вашему сведению. Общеупотребительное. Правда, не все как-то пользуются им, но это вопрос другой. В связи с чем, вам тоже понятно. Поскольку мы с вами говорили о Боговоплощении, то невольно возникает вопрос, связанные с этим. Если боги могут воплощаться, а души могут? Уже древние греки учили, говорили, да. Если душа согрешит, то, естественно, она посылается. Посылается из горнего мира или из самого логоса и в кого-нибудь воплощается в соответствии с тем грехом, который она совершила. Но вот учение о перевоплощении – это очень древнее учение. Потому что вопрос о том, откуда произошел человек, как он возник, это вопрос совершенно для вот такой мысли, философской мысли, оказался чрезвычайно трудным. Но вот хорошо, например, христианство утверждает, сотворил Бог, сотворил человека, и все ясно. А если люди утеряли вот такое понимание Бога, Бога как, в частности, творца человека, если когда, помните, древние гелозаисты, ну, философы греческие, искали основу всех вещей, находили ее кто в чем, кто в воде, кто в воздухе, кто в огне, кто в каком-то неопределенном апейроне, да, то возникал вопрос, как же все-таки человек-то, человек, откуда он и как он возникает? Ну так вот, видите, когда придумали по Платону, что души существуют вечно в горнем мире, в мире идей, или, как учили те же стоики в Логосе, то возникла идея, что души вечно существующие, вот они-то и ниспосылаются на эту бренную землю и приобретают соответствующие тела. Но поскольку они могут затем, по смерти человека, возвращаются, тем более, если человек вел праведную жизнь, он возвращается опять в лоно горнего мира, так? Но и опять может согрешать. Вот эта вот идея, понятно, таким образом она согрешает, может быть, иным способом, иным грехом, возвращается тогда в другое тело. А может быть, даже и не возвращается она в горний мир, а ведя неподобающую жизнь здесь, она сразу же переселяется в кого угодно или во что угодно. Одним словом, вот эта идея перевоплощения душ, то есть принятие, вселение ее в ту или иную оболочку в зависимости от ее нравственного состояния, эта идея довольно древняя. И видите, она как имела место в древнегреческой философской мысли, так и в индийской. Сейчас тоже есть, хотя их и немного, но поклонников этой идеи, в частности, теософия, она связана, опять-таки, с этой идеей. Идеей этой перевоплощения. Ну, что можно сказать об этом? Что она из себя представляет? Как можно ее, ну, оценить, что ли? Ну, прежде всего, вопрос о том, какие основания утверждать, что душа переселения имеет место. Аргументы приводят, собственно, следующие. Помимо философских, так сказать, весьма расплывчатых суждений, главный аргумент, который приводится, в частности, современными теософами, заключается в том, что некоторые люди вспоминают свое прошлое. Причем вспоминают в очень таких больших деталях и подробностях, о которых они подчас даже не могли знать. И это вспоминают. Когда они были вот тем-то или тем-то. И эти подробности, говорят они часто, просто поражают своей точностью. Вот это, собственно, я вам скажу, пожалуй, единственный аргумент, которые требуют анализа и объяснения. Потому что фактически материал такой будто бы есть. И надо полагать, что он действительно есть. Вот это единственный аргумент. Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего, хочу заметить вообще об идее перевоплощения. Если бы это действительно имело место, перевоплощение, это было бы, так сказать, постоянным законом жизни человеческой, законом жизни людей, то надо было бы предполагать без каких-либо даже оговорок, что каждый рождающийся человек, он должен был бы иметь хотя бы какую-то память о своем, по крайней мере, предыдущем перевоплощении, а, скорее всего, и о предыдущих. Но мы этого не находим. Нет этого. Я говорю, за редчайшими исключениями, о чем я и сказал, вот некоторые факты, никто этого не знает. Никто ничего не помнит. Он живет так, как появился первый раз на этом свете. По этому поводу, вы знаете, очень хорошее замечание есть у английского философа Локка, 18 век, Локка, который прямо говорит, что если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Вот с тем, с предыдущим. Нет, следовательно, и перевоплощения, а есть просто рождение нового «я». Если нет, ведь душа та же самая и перевоплощается. Следовательно, память должна быть, связь не может разрываться. Он Лок правильно говорит. Следовательно, нет никаких перевоплощений. Никакого, поскольку нет никакой нет памяти о предыдущих состояниях. Ну, а теперь в отношении вот этих отдельных фактов, кстати, совершенно ничтожных по своему количеству, совершенно ничтожных. Они все, не знаю, напересчет, если взять у тех же теософов, на что они ссылаются. Да, как понять эти факты, когда действительно человек вспоминает то, что было, причем то, о чем он никак не мог действительно знать. И вдруг он вспоминает, говорит, проверяется. И действительно так и есть. Чем можно объяснить? Кажется, совершенно потрясающие же факты. Я вам скажу, что эта видимость убедительности на самом деле не является таковой. Целый ряд моментов есть, с помощью которых или которые объясняют это, или могут объяснять. Причем в каждом конкретном случае причины могут быть разные, и их несколько. Первое, на что нужно обратить внимание, это, пожалуй, если с христианской точки зрения мы попытаемся объяснять это прямые бесовские воздействия. Из житий святых мы, кстати, знаем, как некоторые подвижники, впавшие в прелесть, часто поражали людей своей прозорливостью. Говорили, вот там такой-то умер. Через несколько там дней или там неделю узнают точно, когда он сказал, в это время человек умер. Или о каких-то других событиях. Там-то был вот пожар, или там того-то убили. Ну, вот такие факты. Вся эта прозорливость тут же исчезала у человека, как только удавалось его вывести из состояния прелести. Причем люди духовные с полным основанием утверждают. И не просто утверждают, а являются своего рода самовидцами, очевидцами и свидетелями того, как бесы могут действительно, да, передавать человеку информацию, тому человеку, которого они поймали, что называется, вот на этой гордости, на тщеславии, что он уже достиг очень многого. Вот. Так что бесовские вот эти внушения и действия – это факт, которое является элементарным в области духовной жизни. Лучше сказать, в области патологии духовной жизни. Вот. Это вот то первое, чем можно объяснить с христианской точки зрения многие вещи. В данном случае, вы видите, почему не может объяснить этот дух то, что было, или внушить человеку то, что было, хотя бы и 100, и 200 лет, и сколько угодно, хоть 1000 лет тому назад. В этом же проблемы же нет. Он действительно может внушить. И часто бесноватые люди, иногда бесноватые люди поражали же и поражают даже людей своими так называемыми откровениями. Именно бесноватые. Вы же помните, как писал Кассиан Римлянин, что часто люди, развращенные умом и отступники от веры Христовой, изгоняют бесов силой его имени, Христа. У Иоанна Кассиана Римлянина, понимаете, какой факт поразительный называет? Развращенные умом, отступники даже от веры. Так, не, то есть совершенно недостойные именем Христа изгоняют бесов. Другие святые прямо пишут, что бесы часто делают вид, будто бы они горят, да, будто бы страшатся, да, делают этот вид для того, чтобы еще больше, в большую гордость вернуть этого подвижника. Да, вот у нас я зашел, в Лавре продается книжка, продавалась, по крайней мере, монаха Иосифа Дионисиатиса. Книга называется «Наставник молитвы Иисусовой». И там она повествует о некоем старце Харалампии. Это вот тот Харалампий, который говорил, надо бы употребить другое слово, не говорил, но вы сейчас поймете, какое слово. Говорил, что он может за один вдох-выдох совершить 100-200 молитв Иисусовых. Вы семинарист, а вы, наверное, и то не можете. Чему вас учат, я не знаю. Не можете 100-200 молитв за один вдох-выдох произнести. Ну, то молодому человеку, который пришел к нему, только что пришел к нему, ну, и говорит, что я вот хотел бы быть отче там, ну, монахом и так далее, он ему сразу поручил делать молитву Иисусову. И наставление какое? Нужно произносить ее быстро-быстро, так, чтобы лукавый не смог проскользнуть между словами молитвы. Вот. И этот молодой человек тут же, не прошло и часа, как уже тут же совершил 3600 молитв. Не прошло и часа. Разделите. Теперь на минуту секунды, и вы видите. В секунду молитвы Иисусова. Так в течение часа. Но затем он сделал несколько кругов. То есть в течение нескольких часов он произносил громко, отчетливо и быстро-быстро молитву Иисусу. В течение нескольких часов. Понимаете, что творится? Это уже не молитва. Молитва должна совершаться с благоговением, с вниманием, со страхом Божьим. А тут что такое? Заклинания, мантры. Вот этот вот старец так учил этого молодого человека молитве Иисусу. И вот он говорил, что он может за один вдох-выдох сделать не то, что ты в секунду одну молитву, а я за один вдох 1100-200 могу сделать. К чему я говорю о нем? Так вот он, в частности, описывает о себе. Вся книга написана в духе такого самовосхваления, такого скромного, естественно, смиренного самовосхваления. Как однажды он простоял на бдении часов 5-6, потом оборачивается и видит, сзади стоит кто-то огромный, черный и страшный. Она говорит ему: «Ты чего тут делаешь?» Говорит: «Я монах, дух уныния. Но ладно, монах, ты победил меня. Ты победил меня. Я ухожу. Все, я ухожу». И ушел. Это Харалампий рассказывает. Вот, оказывается, что происходит с ним. Вот. Так вот, видите, бесы, это действительно, они подчас на элементарном тщеславии. Так вот, они же, эти духи, эти бесы, они могут, естественно, дать человеку любую информацию, поскольку они в курсе всех событий мировой истории. Так что можно эти объяснить? Конечно, можно. Стоит только оказаться вот в русле этого явления. Таковы, может быть, подвижник, таковы, может быть, бесноватый человек, когда бесы через него могут говорить все, что угодно. Вот одно из объяснений того, почему некоторые, кстати, это исключительные случаи, совершенно исключительные, когда вдруг они вспоминают о том, что было с ними там, допустим, 100 лет тому назад, или когда он живет сейчас здесь, в Америке, а когда он жил в Австралии. Вот так. Второй момент, с помощью которого также можно объяснить, это известный в биологии и психологии факт так называемой генетической памяти. Надо же понять, друзья мои, что все впечатления, которые мы получаем в течение своей жизни, они никуда не исчезают. Вы слышите? Наш компьютер бесконечен. Бесконечен. Вот эти продают компьютеры, там память такая-то, память сякая-то. И все. И все. Ну, суперкомпьютер, ну, там очень большая память. Фу, что это память перед памятью человека. А у человека бесконечный компьютер. Все запоминает. Слышите? Все. Ничего не пропадает. Поэтому, когда говорят, у человека плохая память, он плохо отвечает. Глупости. Не память плохая, внимание плохое. Проводили эксперимент, очень интересный. Самым, что называется, неспособным. Неспособнее быть ничего не может. Ну, ты понял? Понял. Расскажи.
Не могу.
И чего не бьются, ничего не может. Проводили такой эксперимент. На его глазах что-то, знаете, разыгрывали такую сцену. Там что-то, кто-то там избивают, нападают, что-то такое страшное, невероятное. Потом у него спрашивают, слушай, ты видел? Видел. Расскажи. Великолепно рассказывает. Все запомнил. Вы можете представить? Да еще с такими деталями, подробностями, что диву даешься. Поэтому говорят, что не память плохая, а внимание плохое. Не может сконцентрировать никак внимание. Он рассеянный. Информация же никуда не исчезает у нас. Вся здесь, все, что мы видим, слышим, о чем думаем, мечтаем, все складывается в нашу кладовочку. И представляете, что тут? Вот уж поистине гади, их же не с числа. В этой нашей компьютерной памяти. Все там. Ведь были же интересные случаи. Вот рассказывает, по-моему, кажется, архиепископ Лука, я забыл, не помню, когда заболела одна женщина, необразованная совершенно там кухарка, и она бредила, у нее температура за 40, и вдруг начала очень плавно и хорошо вдруг говорить. Но что говорить? На каком языке? Никто ничего понять не может. Что она говорит? Ну, видно, что она что-то говорит осмысленное такое, интересное. А врач был один, врач, он великолепно знал древние языки, пригласили, может, вы узнаете, что это такое? Он вошел, послушал и ахнул. Он был потрясен. Она наизусть цитировала Гомера. Он был потрясен. Какое образование? Нуль. Нуль. Оказалось. Она прислуживала у господ, ну, которые были люди высокообразованными, и они так иногда по вечерам читали Гомера, что называется, в подлиннике. И утешались этим, его Одиссею. Так? Она, конечно, не обращала внимания на эту тарабарщину, которую господа несли, делать-то им нечего. Она себе подаст там кофе, да, не пьют, она тут ходит, убирает, все такое. Все осталось. Психологи говорят, что у человека примерно, ну, так говорят, будто бы 10 уровней подсознания. По крайней мере, открыли 10 уровней. Сколько на самом деле, никто ничего не знает. Так вот, информация эта может находиться на разных уровнях. Ее оттуда можно добыть. В частности, иногда добывают ее, определенную информацию, с помощью ЛСД. Знаете, такой наркотик, вот. Добиваются вот это пробуждение какого-то уровня подсознания. Иногда очень много дает просто гипноз. То же самое, да. можно пробудить какие-то уровни. Они бывают разного, так сказать, разной степени, что называется, глубины. Но это факт, проверенный уже многократно, здесь не вызывает никаких сомнений, что, оказывается, все у человека записано. Записано все, что он видел, слышал и переживал. Но не только. Я же говорю о генетической памяти. Оказывается, все, что мы с вами вот это переживаем, оно записано все в генах. И есть такие серьезные утверждения, что вся эта информация передается из поколения в поколение. Так что если бы мы сумели бы открыть, мы бы с вами смогли бы сейчас докопаться до Адама и узнать, как они там жили, как он согрешил. Понимаете, в чем дело-то? Вот еще наука до этого не дошла. Правда, жалко. Потому что они не знакомы с нами, с богословием. Вот что, оказывается, можно узнать. Всю информацию о первом человеке. Представляете, как это здорово? Так вот, если действительно генетическая память – это есть, так сказать, научно подтвержденный факт, то тоже не приходится удивляться, что при каких-то ситуациях, нам, так сказать, это пока никому ничего не известно, но при каких ситуациях может всплывать с какого-то уровня подсознания события, которые происходили когда-то, не с этим человеком, но они будут восприниматься как будто с ним. Понимаете, в чем дело? И таким образом он может говорить о событиях давнего прошлого. Вот, пожалуйста, с точки зрения научной, я вам уже говорю, если первый с богословской, то второй с точки зрения научной. Можно объяснить очень многие факты вот, воспоминаний вот этих людей о прошедших событиях. Но есть и другие же варианты. Например, многие люди, особенно вот женщины, они особенно легко поддаются внушению. Женщины, дети очень легко это увлекаются, им легко внушить что-то, особенно вот медиумического такого склада. Да, и здесь тогда они могут очень многое действительно, если хотите, даже, ну, что ли, увидеть и передать. Вот книга Воина Ясинецкого «Дух, душа и тело», она наполнена множеством фактов, где, в частности, сообщается о том, как медиумы, как часто узнают то, что выходит за границы естественного такого обычного опыта. Могут узнать, кому принадлежит эта вещь, или что было вот тогда-то и тогда-то здесь, в этом месте. Вот. Так что, видите, у человека, оказывается, есть некая способность познавательная, которая до сих пор еще науке открыта только на маленькую-маленькую йоту. С богословской точки зрения нужно сказать следующее. Душа по природе является жительницей того мира, какого того мира, духовного мира. Он здесь, но где он? Она закрыта только вот этой плотным покровом нашего дебелого тела. Ведь вы учтите, ведь не случайно, что даром прозорливости в основном и большей части обладают какие люди? Святые, у которых плоть переставала быть дебелой, которые очищались, которые даже во время молитвы, знаете, могли уже подниматься, часто даже отрываться от земли. Так? Так вот, душа по природе своей, она жительница того духовного мира, в котором нет прошедшего, нет будущего, а есть настоящее. И тогда она, эта душа, способна постигать те вещи, видеть то, что закрыто полностью от обычного нашего дебелого состояния. Поэтому не приходится удивляться, например, людям с телепатическими, например, способностями. Вы знаете такие, когда видят на расстоянии, видят сквозь сейфы, что там в сейфе находится, или сквозь стены, видят именно, причем точно. есть у человека вот то, еще многое, чего мы не знаем. Но все это есть способности вот души вот в данном состоянии человека, а вовсе не воспоминания о чем-то. То есть не воспоминания о том, что будто бы душа, когда находилась в том состоянии, в том теле, и теперь она воспоминает эти состояния. Совсем не требуется для объяснения вот этих фактов. Иногда говорят, что будто бы само христианство учит о перевоплощениях. Но это полный вздор. Ни один из святых отцов, ни один, никогда ни слова нигде даже не обмолвился об этом. Оказывается, почему бы не сказать? Чего ж это особенного? Все бы святые отцы говорили об этом. Ни один никогда. Напротив, есть высказывания прямо противоречащие, то есть утверждающие прямо противоположные. Вот у Исаака Сирина, например, кто не старается здесь стяжать эту жизнь, то есть духовную, в своей душе, да не обольщает себя тщетную надеждою. Надеждой на что? Что потом, когда он станет крокодилом, то уж тогда-то он покажет образец духовного совершенства. Нет этого у святых отцов, ни у кого. А я почему на это обращаю внимание? Потому что те же теософы, они, например, совсем не возражают против того, что какой-нибудь там Макарий Великий был великим мистиком, как они говорят. Многих вот этих великих святых они признают и говорят, да, это великие мистики. Приходится задавать им вопрос. Но вот видите, великие мистики, великие. Почему же они молчат? Почему нигде не говорят о перевоплощениях? Более того, отрицают. В чем причина? Ну и скажу вам вообще, эта доктрина перевоплощения – это какое-то дьявольское искушение. Почему? Но обратите внимание на нашу психологию. Нужно что-то делать. Как срочно? Ну, не срочно, ничего. А, ну ладно. Ладно. Экзамен же не завтра. Чего я буду читать? Сочинение когда сдавать? Ну, еще через месяц. Понимаете, наша какая психология? Если, оказывается, моя жизнь – это не является единственной, и что цикл перевоплощений может быть каким угодно, то что особенного, если я сейчас поживу, особенно если неплохо живу, надо и пожить как следует. Ну, а там будет видно, в кого я перевоплощусь. Там тогда и займемся аскезой, правда же? А пока о чем будем напрасно тратить силы и энергии? Вот эта идея перевоплощения – это обманная идея. Она от человека закрывает ту реальность, которая является в высшей степени важной, что человеку положено однажды жить, как пишет, как в Писании мы читаем, и затем умереть. Однажды. Дается вот эта вот исключительная возможность человеку. Смотри, не потеряй ее. Пока есть возможность, делай то, что тебе дано. С действия ты проходишь экзамен. Эта твоя жизнь является ничем иным, как для тебя самого испытанием и подготовкой к бесконечности, к бесконечно вечной жизни. Выбирай добро или зло. А вот эта доктрина перевоплощения, она дает возможность нашей ленивой психологии, ну ничего, поживем, а там увидим, как, что будет. Вот это то, что я хотел вам сказать немножко о метемпсихозе, на котором настаивает индуизм. Кстати, на Пятом Вселенском соборе была осуждена идея о предсуществовании душ, а ведь перевоплощение, но связано с этим, что души предсуществовали, и затем они без конца перевоплощаются. Ну, вот так. Я уж не говорю, знаете ли, о психических заболеваниях, друзья мои. Вот я думаю, если съездить в Абрамцево и там немножко побыть, то мы там встретим такие воспоминания, что ой-ой-ой, в восторг придем. Я думаю, и Петра найдем первого, и Екатерину вторую, и Наполеона, и кого угодно. Тут и говорить не приходится. А многие психические заболевания, они носят такой характер, знаете ли, не сразу даже увидишь. И, кстати, это тоже является одной из причин так называемых воспоминаний. Потому что редко какие воспоминания можно проверить, насколько они соответствуют действительности. Вот так. Это то, что в отношении перевоплощения. Вам придется с этим встречаться. Эти вопросы задают. Какие аргументы вы можете привести, да, против этой доктрины и чем можно объяснить так называемые факты. Кстати, в отношении фактов надо смотреть, действительно ли это факты или нет. Кстати, очень много там просто надуманного, никакого факта нет. Доходит часто до того, что просто это сочинение чистейшей воды и больше ничего. Поэтому, не проверив тщательным образом, не узнав, объяснять такие вещи подчас бывает просто бессмысленно. Я вам, может быть, рассказывал, как однажды в Академии наук Франции, да, поступил запрос о том, чем объяснить, что в стакан доверху налитой водой, если опускать французские булавки, очень так осторожно, внимательно, очень осторожно, то вы этот стакан, налитый полностью водой, можете положить затем булавок тоже доверху, и вода не прольется. Чем объяснить такой факт? И вот французские академики, они имеют титул, вы знаете какой? Бессмертных. И вот эти бессмертные, с огромными головами, знаете, вот такими вот, думали и гадали. Вот однажды они пьют кофе, рассуждают, а гарсон, ну, мальчишка, который обслуживает, официант, вдруг им говорит: да все это глупость, ничего подобного и нет. Ему надоели уже эти рассуждения, они встрепенулись. Давайте проверим. Оказывается, действительно такого и нет. Гарсон решил ту проблему, которую не могли решить бессмертные. Ну, хорошо. Мы с вами подходим сейчас, пожалуй, к самым таким серьезным положениям христианского вероучения, которое подвергается и критике, и сомнению, и искажению. Первый вопрос в этой плеяде важнейших догматических вопросов – это вопрос о спасении. Правда, не забудьте, что у нас с вами не уроки догматического богословия, и даже не нравственного, и даже не сравнительного, да, а уроки апологетики. То есть здесь мы с вами рассматриваем все эти вопросы с христианской точки зрения, с православной точки зрения, с учетом вот всех моментов, тех моментов, которые присутствуют и рассматриваются в других дисциплинах. Но основная наша задача – это апологетика, то есть сопоставление и выявление того, чем же отличается и чем оно, если хотите, глубже или вернее, или истиннее, именно православное понимание этого вопроса, в отличие от прочих. Вопрос о спасении является центральным. Центральным по какой причине? Первая и главная причина. С самого начала бытия человеческого и до его конца, до последних 3,5 лет существования мира. Слышите? До последних 3,5 лет существования мира будет стоять вопрос о спасении. Только в последние 3,5 года человечество будет говорить «мир и безопасность». 3,5 года будут говорить это. мир и безопасность. И потом все в тартарары провалится. А до этих последних 3,5 лет человечество будет все время говорить о спасении. Правда, в разных словах. О безопасности, о мире, да, об избавлении от угроз, о решении проблем, которые угрожают человеческому существованию, самой жизни на Земле. Неважно, в каких словах. Идея все остается одной и той же. Идея. Идея какова? Мы живем не в том состоянии, когда можем спокойненько вздохнуть и сказать «достигли». Нам уже больше ничего не нужно. Мы спасены. От чего? Вот тут-то и вопрос. Вот здесь-то христианское понимание этого вопроса и нехристианское имеет решительное расхождение, принципиальное. Итак, какие же есть взгляды на саму проблему спасения? Прежде всего, это вопрос о том, от чего спасение. Это является исходной позицией. Именно уже здесь мы видим принципиальное расхождение между христианством, ну, я скажу, православием даже точнее, и неправославием. Если мы обратимся к истории мировых религий, если обратимся мы к истории, по крайней мере, нового времени, европейской культуры, и до этого, то мы сталкиваемся с следующими, так сказать, фактами и следующим пониманием этого вопроса. Прежде всего и больше всего в основной своей массе, в подавляющей массе человечества оно говорит только об одном – хлеба и зрелищ. Спасение от чего? От недостатка хлеба. Второе – от нехватки зрелищ. Вот две проблемы, которые существуют перед человечеством. Правда, обусловлена эта нехватка чем? Бывает, ну, врагами. Врагами. Врагами, которые в лице других народов, например, захватчиков каких-то. Да, враги могут другого рода. Болезни, эпидемии. И, наконец, самый страшный враг – это смерть. Вот эти основные враги. Правда, враги бывают и такого порядка более локального, как, например, социальная несправедливость, несправедливый строй, классовые общества с неравными правами и так далее. Вот основной набор тех, если хотите, невзгод, болезней и неприятностей, которые не дают человечеству покоя и спасение от которых он ищет всю историю. Чем она наполнена? Эта история, вы прекрасно знаете. Для того, чтобы достичь вот этого благополучия и рая на земле, идут непрерывные войны, непрерывное насилие, мир наполнен кровью. В общем, точно по анекдоту, так боролись за мир, что камня на камне не осталось. Вот эту всю историю мы видим. Вот это языческое, нехристианское сознание – а можно сказать, что оно все действительно языческое. Все нехристианское сознание насквозь материалистично. Оно насквозь заземлено. Оно никак не может поднять своего взора к тому, на чем со всей решительностью настаивает христианство. Не имам изде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Наши вот эти вот потребности, так называемые, наша дебелость настолько нас пригвождает к земле, что он полностью, человек, занят только этим. И вы поговорите, посмотрите, на себя стоит посмотреть, с другими поговорите. Все жалуются на что? Не хватает времени, все в суете. Мы заняты только вот этими делами. Некогда даже почитать некогда человеку, там, Евангелие, например, святых отцов. Я говорю о верующем человеке. Даже на это не хватает времени. Вы подумайте. Приходится иногда даже говорить, а покушать хватает времени или нет? На это, конечно, хватает. Тут мы можем сидеть часами. На это у нас всегда времени хватит. Так вот, значит, я бы сказал так. Есть две точки зрения на саму проблему и на ее решение. Сама проблема с нехристианской точки зрения видится глубоко материалистично. Даже в религиях нехристианских она фактически мыслится так же. Посмотрите языческие религии. Ну, по крайней мере, религии Средиземноморья здесь. Они же материалистические. Да, признают богов, конечно. Но что эти боги? Все они наполнены с теми же страстями, которыми живут люди. И люди живут только одним – дай нам благо на земле. Все, больше ничего не нужно. Весь атеизм, весь материализм, или, если хотите, весь гуманизм, в том числе вот тот возрожденческий гуманизм, который мы видим в Средневековье, он весь наполнен исключительно земными интересами и идеалами. Очень точно они отражены в нашем Священном Писании. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот три столпа, на котором пытаются построить свое благополучие мир без Христа, без Бога. Да, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все говорят на трех слонах. Вот на чем стоит мир. На этом все исполнено только этого и больше ничего. Я надеюсь, что это для всех совершенно очевидная вещь. Мир замкнули. Нет третьего измерения. Он весь плоский. Только это и больше ничего. И хотят именно только в этой плоскости и найти разрешение данной проблемы, не понимая самого главного, о чем говорит христианство, что все эти наши вот эти проблемы, все они в конечном счете исходят из чего? Из болезненности нашей души, и, иначе сказать, из страстности нашей души, из наших страстей. Ведь недаром Авва Дорофей прямо сказал, что все вот эти, все наши невзгоды житейские, все наши грехи и болезни, откуда исходят? Три С. Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Вот оно где. Это все те, вот те же, все эти вещи. Да. Вот оно где. И чем порождены войны? Именно этим, попыткой захватить. Чем порождены семейные разногласия? И этим же самым эгоизмом, ленностью. Чем порождены неприязни человеческие? Завистью, тщеславием. Вы посмотрите, все обусловлено, все то, что мы называем злом в этом мире, все обусловлено чем? Тем, что христианцы называют страстями. Страстями, греховными страстями. Все обусловлено этим. Это, друзья мои, это очень важно, вы знаете, как-то очень важно довести до сведения тех людей, которые обеспокоены решением вот этих мировых, социальных и прочих проблем. Люди мирские никак не понимают этого, что именно духовное состояние человека обуславливает его внешнюю жизнь. Духовное состояние народа, общества, мира обуславливает его материальную, слышите, материальную жизнь. Откуда экологический кризис? Какой характер он носит? 100% антропогенный. Ой, извините за иностранные слова. Терпеть не могу, но, вот видите, проговорился. Да. Человек породил. Человек породил это. Он порождает. То есть, что значит человек? Страсти человеческие. Ведь совершенно точно сейчас, знаете, вот скрупулезно все подсчитано до последней йотки, что если бы только сейчас все человечество нашего земного шара стало бы потреблять энергии. Вот, видите? Столько, сколько потребляет сейчас Соединенные Штаты максимум за 10 лет все было бы исчерпано. Все ресурсы энергетические Земли. Слышите? Все было бы исчерпано. Страны, которые мы называем богатыми, живут только за счет того, что другие ничего почти не потребляют. Что миллионы от голода умирают. Слышите, в прямом смысле слова от голода умирают. О каком там комфорте говорить? Я посмотрел, как это в Индии. В одной повязочке набедренной. И уж вечером он ложится на асфальт. Спит. Нет ничего. Христианство со всей силой настаивает. Дух творит себе формы. Дух, состояние духа обуславливает человеческую жизнь. И до тех пор, пока мы не поймем этого великого закона, мы не решим ни одной проблемы. Невозможно будет решить эти проблемы. Невозможно человечеству дать спасение вот от этого всего, от этих всех невзгод, если мы не спасем человека от его страстей. Как принципиально расходится христианский взгляд с языческим. Там не верят в это и верить не хотят. Все переделаем. Непрерывные революции, войны. Нищие становятся господами, господа становятся рабами. Идут потоки крови, уничтожения, обмана. О, посмотрите, вот, только что послушайте, только по радио, что происходит. Кажется, ну зачем человеку? Ты уже сверхобеспечен. Что ж тебе еще там надо? Нет, не может уже. Страсть всегда безумна. Это надо запомнить. Она не знает пределов. Свобода страсти – это свобода самоуничтожения, самоубийства, свобода смерти. Освободить смерть и дать ей возможность косить. А сейчас, как вы прекрасно видите, идет что-то невероятнейшее уже, уже глобальная пропаганда, пропаганда так называемой свободы, под которой, разумеется, ничто иное, как свобода всего самого низменного, самого отвратительного, самого противоестественного. Вот. Под флагом, конечно, вам будут говорить о хороших вещах. Ну, как всегда, фиговый листочек надо же одеть, иначе срамно будет идти. Только и всего. Где вот это принципиальное различие, и оно очень важно для нас с вами, для понимания важнейшего момента, почему Христос пришел, пришел не императором. Вот это очень же важно понять. Вам этот вопрос будет задаваться. Что вы нам говорите, этот ваш Спаситель? Если он действительно Бог, Бога-человек, что он не мог бы стать владыкой земли, дать наилучшие государственные законы, дать возможность развития культуры, установить справедливость на земле? Все, речь идет о чем вы? Видите? О внешних принудительных формах, о насилии. Вы слышите? О насилии. Кто может меня заставить не лукавить, интересно? Я не знаю. Не завидовать. Не лицемерить. И до тех пор, пока во мне эти страсти живы, можно только, знаете что, или путем кнута и меча не смей грабить. Так, то есть насилие, да, заставить. Это будет в конце мира. Это будет. Но уже к этому сейчас мир идет. Когда с помощью компьютерных технологий каждый будет под контролем человек, и можно следить за поведением каждого человека и тут же пресекать, тут же казнить. Вот да, можно, но что это будет? Это будет ужаснейшее насилие, которое еще не было никогда на земле. Христос не родился этим внешним владыкой, императором, с этой машиной насилия. Он указывает на совершенно другой путь. Невозможно исцелить мира, исцелить, спасти его от всех этих болезней до тех пор, пока человек не начнет исцеляться. Вы слышите? До тех пор, пока духовно не будет происходить процесса исцеления. Как происходить? Для этого надо знать, что такое хорошо, что такое плохо. Для этого надо знать путь, путь духовной жизни. Для этого нужно знать законы духовной жизни, знать действительно то, что называется заповедями человеческими. Без этого невозможно спасение. Вот перед чем, друзья мои, мы стоим сейчас, когда мы говорим о спасении вне христианства и в христианстве. Я говорю вне христианства, всюду, в самих религиях нехристианских. Там самобудущая жизнь только сама по себе уже представляется как по образу и подобию земной жизни. По образу и подобию. Отец Александр Мень, вы знаете ли, да, я не помню, где-то он пишет прямо, что в иудаизме нередко понятие «царство Божие», как он говорит, нередко, на самом деле всегда, да, нередко связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. И все. Вот то, о чем мечтали все. Все завоеватели, все Наполеоны, Александр Македонский и так далее. Внешнее торжество своего государства, народа и фантастическое благоденствие на земле. Вот подумайте, смысл жизни. Какая беда! Ты смертный человек, о чем ты мечтаешь? Сегодня у тебя фантастическое богатство, а завтра тебя закапают в землю. Какой ужас! Когда человек теряет копейку, он и не думает об этом. Когда он теряет фантастическое благоденствие, представьте себе, что творится с душой. Посмотрите, что происходит с теми, которые проваливались на торгах каких-нибудь, на играх, на этих биржах, когда вдруг всего состояния лишались. Многие не выдерживали и кончали жизнь самоубийством. Какое отчаяние! Вот это отчаяние переживает душа, когда теряет все, даже само тело. Все, кажется, достигло. Все. И все отнимается. Я говорю, какое уродство! Вот этот идеал земного благополучия, когда он становится вот целью, какое уродство, какое искажение души, какое просто безумие! Если нет вечной жизни, если нет Бога, если нет действительно рая и ада, если хотите, так, тогда все обессмысливается в этой жизни. Все обессмысливается. В любой момент любой человек может скончаться, отойти на тот свет. Причин миллион. И представьте себе, это все равно, что помните этот знаменитый миф о Дамокловом мече, да. Когда этот царь посадил завистника своего на свое место, так, а над ним повесили меч на тонком-тонком волосе. Пир. И царь к нему обращается. Что ты грустный сидишь? Что ж ты грустный сидишь? Смотри, какой пир! В твою честь! Музыка, игра, танцы, роскошный стол. Ты что же сидишь мрачный? Он только в ужасе поднял глаза свои. Острый меч на тончайшем полоске над его головой. И эта ниточь в волос растягивается. Сейчас еще миг, он не знает в какой. И смерть. Вот что такое жизнь человеческая. Вот что такое фантастическое благоденствие на земле. Неужели это трудно понять умным людям и в этом видеть спасение? Христианство, как видите, решительно возражает против такого понимания и открывает совершенно иной взор, на смысл человеческой жизни и на спасение. Оно утверждает, что человек по своей душе богоподобен. В настоящем состоянии он глубоко болен. Земля – это не курорт, вы слышите, а больница. Земля – это больница. Задача каждого человека, находящегося в больнице, совсем не развлечение и увеселение. Задача излечения. Вот, оказывается, что стоит перед каждым человеком. Мы глубоко, оказывается, больны, а не здоровы, как это нам утверждает вся эта слепая, ослепленная гуманистическая мораль, гуманистическое мировоззрение. В больнице мы находимся, а не на курорте и не на танцплощадке. Это, конечно, не очень приятно слышать, потому что совершенно тогда другая задача встает перед человеком. Это не очень приятно, но это же факт. При этом что говорит христианство? Оно не отнимает ничего у человека, я говорю, своим учением. Ничего не отнимает того, что ему нужно для этой жизни. Ничего. Никаких радостей не отнимает. Это же очень важно, друзья мои, напоминать. Ничего не отнимает. Христос начал свою земную деятельность с чего? С участия на браке в Кане Галилейской. Вы подумайте только. И нельзя... Слушайте, это же промыслительно, а не просто же так. Это же не случайность, что он начал свое служение именно с участия в браке. Это не случайность. С самого начала он показал, христианство не отнимает ничего естественно присущего и нужного человеку. Ничего. Более того, благословляет. Благословляет брак, воду в вино. Вы подумайте только. Христианство, в отличие от языческого спиритуализма, от индуистского хотя бы аскетизма, который рассматривает тело и телесные потребности как зло, вы слышите? Как зло, как отступление, христианство никогда так не смотрело. Мы убийцы не тела, а страстей, говорит Пимен Великий. Вы слышите? Мы убийцы не тела, а страстей. Христианство с великим благоговением относится к телу. Тело участвует не только здесь, в жизни человека, но и там. Оно учит даже о воскресении тела. Вы подумайте только. Христианство – это действительно религия, которая полностью охватывает все естество человеческое и говорит о спасении не просто души, а спасении человека, то есть души и тела, всего цельного человека. А не только тело, как это говорит этот гуманизм бедный, безумный, когда весь смысл жизни видит только в этом миге жизни. Христианское учение о спасении исходит из Откровения Божественного. Это откровение уже в своем начатке дано в Ветхом Завете. Я бы сказал, во-первых, в первых библейских стихах. Затем оно дано уже более ярко у пророков. Особенно сильно, я бы сказал, у пророка Исаии. Это действительно ветхозаветный евангелист. Вот. Особенно у него. Вот. Однако, сами понимаете, что полнота, так сказать, раскрытие того, что есть спасение, от чего спасается человек, как он спасается, дано во Христе. Центр христианского понимания здесь – Христос. Вот это и важно нам понять, что же он сделал, почему он называется Спасителем. Как это понять? Потому что мы очень часто говорим «Христос – Спаситель», И так себе это, знаете ли, так играючи. А что это значит? Что это значит? Вот для того, чтобы понять, что это значит, нам с вами немножечко надо поговорить о... Хотя бы понемногу, потому что вы уже это проходили по предметам разным. Что произошло с человеком? Я думаю, это кратко. Что такое грех? Какие типы греха? Очень важно тут уяснить. Потому что без уяснения этого мы не сможем понять дальнейшего, важнейшего вопроса, дальнейшей темы – жертвы Христовой. Что она означает, жертва Христова? Что она дает человеку? Как понять, что совершил Христос? Мы все говорим, Он – Спаситель. Он принес за нас жертву. Хорошо, так, слова понимаю, а смысл? Что такое? Что такое искупление, о котором мы слышим? Кому это принесен, это выкуп? Кому он нужен? Что, Бог сам себе выкуп принес? Или дьяволу? Что это значит? Что значит, он принес жертву за грехи наши? Что значит, взял он на себя грехи наши? Он взял на себя, значит, мы теперь безгрешны? Что это такое? Что за эти слова вот эти? Я почему говорю, мы произносим эти слова сплошь и рядом. Слова, слова, слова. А что это значит? Объясните, пожалуйста. Что за ними стоит? Вот эти вопросы, друзья мои, они для нас очень важны. Почему? Они важны просто для нас лично. Самим надо понять как следует. Но я вам скажу, что эти слова слышат же люди вот там, и они пожимают плечами. Говорят, о чем вы говорите? Мы никак понять не можем. Что это такое? Вот этими вещами мы с вами теперь, так сказать, с вами и займемся. Но это уже в следующий раз.